Дорогие друзья, радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир. И сейчас наш цикл «Беседы о вечном». Я рада представить вам клирика Вознесенского архиерейского подворья, отца Душина. Здравствуйте, отец Душин.
Здравствуйте.
Отец Душин, мы рады вновь видеть вас в нашей студии. Просим благословить всех наших слушателей на беседу.
Благословение Божие.
Спасибо большое. У нас сегодня с вами тема разговора, ну, если ее можно так назвать, отношения со священниками, священство. Потому что здесь и очень много мифов вокруг священника и отношения со священником, и какие-то есть некие перекосы, как мне кажется, в ту или иную сторону. Вот как выстраивать отношения с батюшкой, как может строиться диалог, я предлагаю сегодня поговорить нам. И вот, собственно, первый миф, который мы сейчас попытаемся развеять, что священник вообще, зачем он мне нужен? Священник – это посредник вот между мной и Богом. Зачем этот посредник мне нужен? Вот давайте попробуем тут точки расставить над «и». Все-таки кто такой священник и зачем он нужен простому мирянину?
Да, хороший вопрос. В моей практике сейчас в этом нашем храме Вознесенском как раз встречаюсь постоянно с этим вопросом, потому что очень много людей, не прихожане, они приходят из города, у них есть какая-то проблема, и они уже не знают, к кому обратиться, и приходят в итоге, в конце концов, можно сказать, после всех психологов, психотерапевтов.
Ну, их сейчас много.
Да, и всяких курсов и так далее. Приходят к священнику. И этот вопрос задают как раз люди, которые не воцерковлены, у них практически одна и та же схема. Я, конечно, верю в Бога, Он в моем сердце. И как бы этого достаточно. То есть именно этот посредник в виде священника, он вроде не нужен, и обряды тоже. Часто видим картину, обычно вечернее время после службы какие-то люди приходят сосредоточенно, часто в слезах, перед иконой в храме, усиленно молятся. Видно, что они это делают именно в то время, когда нет людей. Специально приходят или в течение дня, то есть именно когда нет никого, чтобы они могли обратиться к иконе, то есть к святому или Богородице, или кого они уже выбрали, и помолиться о своих нуждах. Это, конечно, неплохо для начала. То есть сам факт, что они пришли в храм и обращаются, уже хорошо. Но это далеко от того, что, конечно, церковь есть. И вот это понимание, что церковь — это не, во-первых, человеческое учреждение, а Божье. Начинается с того, что она понимает, что Иисус Христос — Бог. Оно кажется, что все об этом знают. На самом деле, я бы сказал, что если так спросить кого-то, ну, глубоко в сердце, ну, веришь ли ты, что тот человек, который ходил по земле, разговаривал с апостолами, что это не просто Бог, а тот, через кого сотворен весь мир. Каждая травка, животное, планеты, космос, что это все Он сделал, да? Сразу вопрос, ну, как-то становится уже другим. То есть сказать Он Бог, да. А вот веришь ли, что этот Бог, вот этот человек все это сотворил полностью, все через Него все это шло? Тут уже, конечно, уже вопрос. Поэтому, когда мы говорим, что Он пришел на землю и организовал церковь, Он сказал, вот это есть учреждение мое, я глава всегда, до конца. И вот таинство и определенные обряды, через которые вы будете спасаться. До этого надо дорасти. И, конечно, это путь, который опять зависит от желания человека. Если он не готов и не очень хочет, он так вот на этом разговоре с ним и заканчивается. В большинстве случаев, к сожалению. То есть я стараюсь объяснить, как и каждый священник, только вот те, которые действительно нуждаются и понимают, что уже нет другой дороги, начинает потихоньку воцерковляться. Поэтому действительно священник-посредник. Но так вот Господь поставил, чтобы он обязательно присутствовал. Дело в том, что, конечно, всегда были попытки избежать этого посредника. Протестанты, они как раз решили эту проблему. То есть у них каждый общается напрямую с Богом. Это у них такая точка зрения. И они все получают напрямую все, что нужно. Пасторы только как бы организуют встречи, читают с ними священнописание. Но они тоже толкуют, но опять по собственному разумению. То есть они не опираются на никаких святых отцов. А каждый вот как вот он считает, вот так он и говорит. Но к результатам тоже никаких не приводит. Естественно, потому что именно из-за того, чтобы мы побороли нашу гордыню, Господь не позволяет, чтобы вот только так напрямую с ним разговаривать, а нужно, допустим, исповедоваться именно человеку, который тоже человек, как ты, у него тоже есть слабости, он может быть уставшим, может быть не в духе и так далее, а человек должен рассказывать о себе, то есть он должен перебороть себя. Вот таким путем вот происходит эта школа жизни духовной.
Но ведь священник, он по сути не только выслушивает человека, он действительно его ведет к Богу. То есть это тот посредник, без которого ты, ну, ты не придешь.
Но это вот сложный вопрос. Тут я уже могу немножко по идее, вот идеале, человек должен иметь духовника. Это самый лучший путь. Но, с другой стороны, и мы сами священники разные. Кто-то хочет кого-то вести, а кто-то не хочет вообще кого-то вести. Кто-то умеет, а кто-то не умеет. Кто-то обладает опытом, а кто-то нет. А кто-то думает, что может, а не может. Поэтому здесь надо сказать, что для людей в церкви, конечно, вопросы есть. И тут я могу только согласиться с многими, которые говорят, вот я слушал батюшку, он говорит такое. Иногда происходят не очень хорошие моменты, да, когда батюшка что-то советует, что оказывается не совсем хорошо для человека. И это такие случаи тоже бывают. Но по, скажем, учению святых отцов, самое лучшее всегда, когда разговариваем с священником, понимать, что мы разговариваем с Богом. То есть каким образом? То есть мы ожидаем, что через этого человека Господь нам что-то скажет. Это самый правильный путь. И тогда священник может, даже если он и не думал, или даже не хотел, сказать именно то, что нужно. То есть Господь именно таким образом делает. То есть мы не идем к конкретному священнику, чтобы именно он своим умом нам что-то сказал, а именно чтобы через него Господь что-то сделал. Если мы так поставим все, тогда мы точно получим нужный ответ. Проблема именно в этом, что мы не идем к Богу, а идем к какому-то батюшке, который вроде бы такой, ну, или говорили о нем хорошо, или говорят о нем, что он такой духоносный, да, и вот он нам что-то скажет. Но поэтому и святые отцы всегда говорили, что надо иметь одного духовника и слушаться его, потому что сам духовник может быть и с слабостями, но если вот я каждый раз прошу Бога, скажи мне через этого человека или этого священника, скорее всего, я получу тот ответ, который нужен.
Ну вот тут действительно, порой имея духовника, многие люди, такие глубоко воцерковленные, у этого духовника он не только посредник между этим человеком и Богом, не только принимает исповедь, дает какие-то жизненно важные духовные советы, но и спрашивает благословения на каждый вот шаг своей жизни. Нет ли здесь каких-то перекосов, что мы полностью свою перекладываем ответственность за свою жизнь на духовника? Но я понимаю, в каких-то важных, жизненно важных вопросах просить благословения, но когда это переходит уже какие-то границы вот разумного, как вот, да, к этому это священники могут относиться?
Ну как, они относятся не очень хорошо, конечно, потому что в основном священники очень заняты. И когда их постоянно, сейчас это модно по WhatsApp, да, то есть
да, сейчас никуда
человек занят, он уже молится или исповедует, потом раз, сообщение, раз, и а человек говорит про свои какие-то интимные вещи, которые нужно решать, допустим, сейчас у меня там кризис, у меня вот это, что мне делать, или я хочу что-то купить и так далее. В принципе, я опять говорю, по учению святых отцов, духовник, в принципе, он советует, он дает глобальные какие-то советы, направления, и возьмем, что это сейчас можно так священника найти, да, по WhatsApp, там, Viber и так далее, а представьте, раньше они где-то в монастыре, нужно писать письма. Это письмо там месяц, пока дойдет, потом пока он еще ответ напишет, пока он до вас, иногда и 2 месяца проходит, пока вы получите ответ. Поэтому, естественно, решайте только главные вопросы. Вы же не можете решать ежедневные вопросы. А сейчас техника дает такую возможность, что что-то вот прямо онлайн Можно, где бы он ни находился.
Да, вот я пришел в магазин, вот благословить или не благословить, да. И купить.
Нет, конечно, вы... это несерьезно, потому что мы должны сообща с Духом Святым и Богом решать свои вопросы. То есть мы, естественно, должны положить свою жизнь в руки Господни. Но мы тоже должны махать ручками. То есть если мы просто сидим и ничего не делаем, знаете, как вот эти рассказы, когда идет наводнение, человек ждет лодку, она прошла, но я Бога жду, да, и так далее. Человек вот уходит из жизни таким образом. То есть человек должен предпринимать что-то и проверять, вот то, что он делает правильно или неправильно. Вот, скорее всего, так. Помолился, попробовал, пошло, чувствует там, не идет. Опять помолиться, попробовать другую сторону. Или вот таким образом. Но он должен тоже сам что-то предпринимать. Должен, во-первых, мы очень мало молимся. Поэтому эти слова молитва, молитва, по сути, мы мало молимся. То есть, чтобы действительно из молитвы что-то произошло, нужно молиться намного больше и намного усерднее, чем мы это делаем. Поэтому недостаточно просто правила прочитать. А нужно, как всегда, вот читаем, да, припал там иконы в слезах всю ночь.
Ну, нам это сейчас даже сейчас читать-то это, как-то кажется. Да, ну, да. Раз ну, вот видите, как, да, даже по вере сложно.
А можно ли нам жизнь? Полчаса в слезах, да? То есть только в крайних. На
коленях, да, на камне.
Только в крайних случаях. Поэтому нужно много молиться, тогда все будет. Но вот надо себя перебороть, вот это, заставить себя. Часто надо себя заставлять намного больше, чем нам кажется, что достаточно. Да? Поэтому мы мало молимся, потому что мы считаем, что то, что мы делаем, достаточно. В этом проблема. То есть, ну что, встал утром, помолился вроде, там тоже вроде какое-то доброе дело сделал, вроде, и все вроде. И вроде и Господь должен помочь, а Он не помогает.
И мы начинаем сетовать.
Да, мы, в общем, как концов... же так? А у другого получается, а у меня нет, и так далее. То есть мы немножко тоже расслабленные, разбалованные, можно сказать. То такая же проблема. Но в целом я хочу вернуться к вопросу духовника. Люди должны помнить, что исповедоваться можно у любого священника. Исповедь вообще не предполагает какого-то духоносного старца. То есть любому можно прийти священнику и исповедовать свои грехи. А вот если нужно отдельно от этой исповеди получить какой-то совет, куда и как, вот глобально что-то делать, действительно выбор работы там, и так далее, тогда уже нужен духовник. Притом, если с духовником не получается, можно поменять духовника. Тут опять две стороны. С одной стороны, есть такое, что у меня духовника это очень плохо, да, то есть это говорит о нашем Яшке, да, который все время хочет чего-то, но не получил то, что хотел, давай другого. Ну, это вот плохо.
Не благословил на то, что мне хочется.
Да, то есть это нельзя тоже, с одной стороны, так легко к этому относиться. С другой стороны, действительно бывают перекосы и со стороны духовника. И когда вот это отношение становится настолько тяжелым, что уже угрожает духовной жизни, человек теряет веру в Бога, теряет веру в церковь, теряет желание молиться. И тогда действительно, может быть, стоит все-таки прекратить это отношение. Потому что я просто знаю, к сожалению, из практики, когда были такие случаи, когда духовник вмешивался, может быть, неподобающим образом, допустим, жизнь человека, таким, что вот я тебе запрещаю, допустим, ты должен меня слушаться, потому что вот мне кажется, что это уже перекос. То есть духовник не должен вот таким образом, я тебе запрещаю. То есть максимум, как говорит святой Игнатий Брончанинов, я тебе советую, я бы на твоем месте сделал так, но ты решаешь. Как ты будешь дальше жить?
Ну, это же какую-то колоссальную ответственность брать на себя.
Конечно, это человеку. Тоже, значит, я говорю, действительно, без ложной какой-то, что среди нас, священник, конечно, бывают люди, которые не до конца понимают свою роль. Это тоже факт. Поэтому, если вот происходит такое, значит, человек все-таки должен подумать. То есть есть такие моменты, когда вы точно можете определить. Это вот когда он говорит, я тебе вот это от меня такое благословение и никуда.
То есть уже получается, он подменяет собой.
Да, да. То есть я запрещаю, допустим. Но не можешь ты запрещать человек, потому что и Господь не запрещает. Он каждому дает свободу. Он же сам говорит, если хочешь, да? Он говорит там, в определенных местах, если хочешь совершенства, сделай так. Если хочешь, возьми свой крест, иди за мной.
Наша религия свободы, по сути, свободы, да, любви. Да,
поэтому он так и говорит, если хочешь, возьми крест и иди, следуй за мной. Но не говорит, ты должен это сделать. Поэтому мы не можем своим пособием говорить, ты должен. Ты, было бы неплохо, да, я советую ссылаться на святых отцов и так далее, но говорить вот напрямую нет, вот что-то, да, или да, то есть это уже как бы... И человек, конечно, чувствует, что это уже ограничивает ее свободу, он страдает, и, конечно, тогда лучше все-таки поменять.
А вообще, как должны строиться взаимоотношения духовного чада с духовником? Я вот помню, меня тогда удивило, вот когда мы с вами разговаривали, вы рассказывали о своей общине в Чили, когда вы были еще, что вы, у вас дружно это все, то есть не то, что вы общаетесь только вот в храме,
да,
а по сути входите в гости друг к другу, и это не просто отношения духовного чада с духовником, а отношения друзей. Разве такое возможно? Вот, не проходит ли здесь какая-то грань, которую мы переступаем, когда... Мы воспринимаем духовника как друга, и, собственно, его советы просто как дружеские, а не как советы духовного отца.
Но дело в том, что эта проблема уже именно связана с Русской Православной Церковью, я должен сказать. Проблема стереотипов. Многие мне советовали, священники, не допускать людей близко.
Иметь границу.
Вообще, иметь границу. И вот наша жизнь, действительно, мы с этим встретились, вот год уже прошел. Хотя мы там тоже с русскими были, надо сказать. Но там все-таки мигранты. Другая ситуация. Многие говорят, знаешь, вот это там другое, там люди потерявшиеся, они там где-то за границей.
Они держатся друг за друга, они, для них,
да,
община, дружба.
Как бы это не работает у нас. То есть я объясню, о чем речь идет. То есть вот этот принцип общения, который мне кажется близок, именно вот такой как бы дружеский. В том плане, что... Знаете, авторитет, он не зависит от того, будешь ли ты стоять далеко от человека или близко. То есть, если человек обладает авторитетом, он будет обладать авторитетом, и когда он сидит, просто кофе пьет, да, с человеком. Так по идее должно быть. Поэтому мы эту границу никогда, допустим, наши пособы не теряли. Там, не, всегда оставались на «вы». Всегда говорили «батюшка», всегда брали благословение там, и сейчас так осталось. То есть год прошел, мы все равно общаемся. Но это не отменяет и такого близкого отношения, когда ты можешь, допустим, как священник, пожаловаться, да, что-то сказать, ну, проблемы с семьей, допустим, там с детьми обсудить что-то. Конечно, это может иногда соблазнять людей, но в итоге все равно, вот в целом, я, мой опыт, он положителен. Но здесь, в России, это сложнее. Не потому, что это невозможно, я сразу отвечу, что это возможно, потому что объясняют, что здесь большие приходы, много людей, как бы с кем и как ты будешь и так далее. Ну, конечно, да, если вот, допустим, Вознесенка там, да и то, да и там возможно, потому что в любом, даже большом приходе все равно есть какой-то костяк, и всегда это 20-30 человек, никогда не бывает больше. То есть это не то, что там полный храм, все прихожане, все вот прям-прям, да? То есть все равно 20-30 человек, вот этот костяк. Общаться близко с этими людьми, этими 20, в принципе, возможно. Дело в том, что они тоже должны понимать, что это возможно. Проблема здесь, что многие живут вот и те самые прихожане вот этими стереотипами, что батюшка недосягаем, он только что-то указывает, он что-то говорит, ты должен только вот слушаться и так далее. И мне кажется, что это не на пользу. В целом люди, в принципе, жалуются, что есть вот эта граница между священниками и народом, и они как бы страдают от этого. И это факт, но мне показалось, что мне так и говорили, что вот такие священники, которые жили за границей, которые более расслабленно разговаривают, более часто улыбаются, что это востребовано. Но надо сказать, что, к сожалению, мы пришли к выводу, что именно так и получалось, что после того, как сначала восторженно вас принимают, если пару раз вы были там, допустим, приняли дома этих людей или просто с ними поговорили где-то неформально, они действительно теряют вот это как бы внутреннее благоговение к сану и начинают уже относиться просто уже без особого как бы интереса, и даже нас как бы некоторые даже и покинули. То есть ты как бы уже не тот батюшка, которого вот требуешь какого-то ответа и так далее. Он как бы обычный человек. Но я настаиваю на этом, что все должны понимать, что мы есть обычные люди. Мы есть обычные люди, только у нас есть, конечно, некоторый опыт, есть главная благодать Святого Духа, которая дается при священстве. Да? И вот мы имеем возможность и право разрешать, да, грехи, мы можем совершать таинство, но во всем остальном, в принципе, мы такие же священники, имею в виду. Обычные люди, семейные люди, у которых есть семьи, дети, школа, там, болезни всякие и так далее. И нужно, мне кажется, тренироваться и понимать, что и такой человек может тебе дать совет. Допустим, в США такого нет, такой проблемы. И в Чили тоже у нас было меньше этого. То есть там священники общаются на нормальном языке, общаются с своих, как бы, прихожанами, приходят в гости, общаются. То есть наш, мой знакомый хороший, Иларион, митрополит Иларион Нью-Йоркский, он глава Русской заграничной церкви, он когда путешествует, он обычно спит там где-то в каком-то городе у прихожан, у них дома. У него нет.
Это действительно очень трудно представить, да, что митрополит,
да,
пришел.
Да, да. То есть это проблема уже, я имею в виду, именно местная. То есть она идет более еще глубоко. Это даже на уровне даже социальной проблемы. Это проблема еще не только священника, проблема матушки. Потому что есть стереотип, какая должна быть матушка, какой должен быть
то
священник.
На юбке, в платке, без макияжа, желательно на коленях.
И да, и вот это создает очень сильное напряжение именно в семьях священников. И, к сожалению, часто приводит к разводам. Потому что, вот представьте такую ситуацию, это, в принципе, реальная жизненная ситуация. Там речь идет о какой-то даме, которая имела, так скажем, в кавычках, нормальную жизнь. А нормальная жизнь, значит, она даже каким-то бизнесом занималась, она, естественно, перед уходом делала макияж.
Да, там, и вообще салон красоты.
Салон красоты, все нормально, да, все как обычная женщина, все делала. Муж тоже был как-то то ли бизнесмен и так далее. Все, они жили нормально. Опять я говорю, смотрите, нормально. И в один момент он приходит домой и говорит, я хочу стать священником. Начинается шок. И она разводится с ним. Почему разводится? Потому что она понимает, что она не может соответствовать и даже не тому стереотипу, который вокруг, а стереотипу, который у нее в голове. Проблема в том, что у нас всех есть этот стереотип. И она понимает, что она не может ходить без каблуков, что она не может носить длинную юбку. Притом никто от нее этого не требует. Как бы официально. Но это как бы подразумевается.
Народная традиция.
Такая традиция. И также бывает, то есть дело в том, что люди понимают так, что ну, раз ты священник, ты должен жить бедно, ты должен определенным образом, да.
Ходить как бы, пешком с сумой за плечами, да, между селами, если у тебя много приходов.
Да, да. Вот такая картина, да. А если даже ты сам на это решился, но твоя семья не дала обет бедности. Да, то есть та женщина, которая... То есть, конечно, бывает идеальный случай. То есть он семинарист, в течение вот своей учебы он встречается в регентском отделе, который рядом, выбирает одну из девушек, они там становятся бабушкой и матушкой, все у них правильно, платки и так далее. Хотя и то сейчас, надо сказать, в основном внешнее. То есть это как бы для показа. А как там внутри, тоже вопрос. Потому что мы сейчас все живем в современном мире, у многих в голове абсолютно современные понятия и так далее. Ну вот как бы надо, да, так надо. Но есть довольно много, в моем случае то же самое, то есть я стал священником 45 лет, я до этого был дирижером, у меня там даже директором оперы. А когда я познакомился со своей супругой, она кандидат наук, преподавателем Саратовского университета, она абсолютно не думала об этом, чтобы она была матушкой. Когда она услышала, что я вот собираюсь, был тоже такой же шок. Я не буду матушкой. Я не буду.
Но все-таки вам удалось найти консенсус.
Ну да, то есть поэтому я говорю, Господь нас помиловал, что мы в Чили просто провели там довольно много лет. И как бы там она с этим... Да, но надо сказать, что по приезду сюда уже у нас произошло несколько случаев очень нехороших, именно когда близкие люди, казалось бы, и те вот сами прихожане, кстати, которые мы приблизили к себе, вдруг, ну вот мне, не ей, а мне, сказали некоторые вот что она не должна так делать. То есть я опять подчеркиваю, моя супруга абсолютно нормально выглядит, и все. Но, допустим, был такой разговор, одна прихожанка с другой разговаривает, должна ли матушка все-таки пользоваться макияжем? Мы, говорит, долго рассуждали, решили, что не надо. То есть может ли она одеть, допустим,
брюки.
Да, брюки или шпильки, вот и красную обувь. Да? Или вот моя супруга и поет, иногда выступает на сцене. Может ли она какое-то платье определенное? И она пару раз после выступления, это было и в Чили, сначала вот такой взгляд у женщин, это в основном женщины, мужчины тут вообще как бы ни при чем, в основном, это женщины. Они смотрят вот так, глаза раскрыли, говорит, это матушка. И вот этот гнет приводит к неврозам многих матушек. То есть, если особенность еще батюшки не поддерживает их, то это дело может кончиться очень плохо. И также священник, он должен... Вот я помню один фильм, был полгода назад, мне там одна прихожанка дала, о одном нашем батюшке. Батюшка хорошая, но фильм сделан как? Как обычно, да, сначала такое... пейзаж русский такой, поля, потом, значит, переходит музыка соответствующая, значит, переходит дом такой, более-менее убогий, и там на пне каком-то сидит батюшка, задумчиво смотрит даль. Он мало говорит, он так вот с таким взглядом, и рядом матушка, которая в длинном платье, ну, так вот, платочек, все, ну, в общем-то...
Аленушки из...
Ну, да, там, в общем-то... двор, ну, соответственно, и вот такой, вот я с моим батюшкой, вот мы живем, тут коровы, тут нас овцы и так далее, и тому подобное. То есть вот это представление, оно, конечно, живет в головах очень многих людей. И тут, конечно, проблема глубокая, потому что, то есть принуждает и тех, и других, и батюшек, и матушек выглядеть так, как нужно. И не делать как бы те вещи, которые делают все остальные. То есть по принципу мне можно, а им нельзя. А почему нельзя? Ну, потому что они сами выбрали, сами виноваты. А когда нужно мне что-то иметь, вот это не часто бывает, помолиться, чтобы у меня что-то там получилось. Допустим, контракт миллионный. Это мне по праву принадлежит. А ты будешь жить, как батюшка, я тебе, может быть, иногда что-то брошу, косточку какую-нибудь, матушка, там все. То есть я почему это говорю? Это, допустим, в Сербии, откуда я сам, совсем другое представление, матушка. То есть там быть матушкой – это привилегия, особенно в таких деревнях и так далее. То есть это престижно. Поэтому обычно у молодых священников самые красивые девушки –
Большой выбор,
потому что они, это престижно быть матушкой. Поэтому это, конечно, бывают тоже перекосы на свадьбах, там они вообще одеваются, там все, но просто красотки там все такие, потому что это престижно быть матушкой. А здесь вот представление, что обязательно сопутствует священству богость.
Но все-таки матушка обязательно должна быть регентом церковного хора.
Да, или что-то такое, да. То есть она должна как бы не соблазнять. Притом соблазн заключается именно в таких вещах, которые, надо сказать, да, абсолютно обидно.
Но они, главное, что нигде не оговорены в Писании.
Нет, и вообще, в принципе, я согласен, что в идеале было бы лучше так, без макияжа, без всего. На самом деле, да. Но проблема в том, что именно об этом, что я говорю, что никто не учился на матушку. То есть бывает так, что вот она познакомилась со своим батюшкой будущим, когда она у нее уже и работа, и жизнь какая-то, и вы же не можете просто сломать это сразу, разом, потому что она вот один день была вчера обычной девушкой, допустим, преподавателем вуза, а завтра она матушка. То есть она как бы меняет себя, да, то есть она должна войти в новую роль. Но то же самое касается и батюшек. То есть... Мы все время, ко мне многие жаловались, что батюшки у нас такие строгие, недоступные и так далее. Но знаете, вот после некоторых вот этих месяцев, проведенных здесь, я понимаю, почему они так себя ведут. Потому что если они себя не будут так вести, то народ скажет, да никакой он не батюшка, у него никакого Духа Святого нет, он вот обычный человек. Получается, что стереотипы идут с двух сторон. И не только виновата, как многие думают, церковь, что вот они все такие, да, а виноват сам народ. Потому что вот я говорю, мне дали такое, как бы, вот давай будь таким, как там, народу здесь это нужно. Ничего подобного. Ничего подобного. Здесь вообще не видишь, что кому-то нужно. Отдельные личности, да, бывает. Но так, чтобы в целом, допустим, за таким, скажем, условно, европейским батюшкой сразу пошли все вот толпой, ничего подобного. А как раз наоборот. То есть и в головах людей, которые имеют деньги здесь, и которые живут на высоком уровне, все равно батюшка именно должен быть таким, простым. И тем более их жены никогда не согласятся, чтобы какая-то матушка заходила в их, как бы, скажем, на территорию, в которой они вращаются. Территорию моды, да, территорию там высокого стиля или что-то такое. Не дай бог. То есть ты должен знать свое место. Вот это главный
посыл. А как же здесь, вот это же грех осуждения-то, вот как у тех, которые вот так вот оценивают?
Ну, так вот, они считают,
может быть, все-таки духовную смотреть лучше составляющую матушки и батюшки. Да, да, но вообще у нас действительно, мы же привыкли видеть священника самвона. Вот он стоит, читает нам проповедь после службы. Мы все вот пониже стоим. Угу. Вот, видимо, он, не знаю, там действительно у нас есть вот этот стереотип, что к священнику так просто не подойти, не поговорить, особенно человек неофит, который вот только воцерковляется, пришел в храм и видит там такого все красивого в облачении батюшку с длинной бородой, и как? Mm. И как вообще начать с ним разговор? Он же фактически небожитель.
Ну да, но я опять повторяю, то есть если начинаешь вести так, как нужно ему, да, то он просто перестанет тебя уважать. Поэтому выхода нет, получается. Понимаете? То есть, конечно, я субъективно еще говорю, мне здесь год только я живу в этом городе, но вот у нас пока такой опыт. Абсолютно не такой, который многие ожидали, скажем так. И здесь есть проблема еще, каким образом строится община. Потому что о том, что вы сейчас сказали, это, в принципе, называется так. Я пришел в храм что-то получить. То есть мне нужно или треба, или поучение. Батюшка стоит и поучает. Я принимаю, иду домой. Но церковь-то, по сути, всегда была по другому принципу организована. То есть, когда апостолы строили, не просто, они же не храмы строили, а общины. Храма-то не было. Как жили эти общины? Значит, базировано все на взаимопомощи, единодушии, да, вере общей. То есть апостол говорит, давайте соберем все, что нужно для верующих в Иерусалиме, они голодают. Мы должны, как братья, делиться. Да? Давайте носить бремена друг друга. Давайте поучать друг друга в духе кротости. То есть там же нет такого, ты пришел, апостол сказал, ты пошел домой. Там же жизнь в общине. То есть, поэтому это подразумевает, что должно быть вертикальное, вот это священник-народ, но должно быть и горизонтальное между самим народом. Они должны друг друга знать, должны как-то взаимодействовать. И опять под руководством кого? Самого священника. Поэтому здесь в таком стереотипе как раз отсутствует приходская жизнь. Потому что получается, что человек приходит в храм для того, чтобы получить что-то, какую-то услугу, да, получается, ритуальную и религиозную. Поэтому я могу сказать, что у меня опыт в Белграде, в храме, в который я ходил, вот это значит не за граница. И храм находился в самом Белграде, на кладбище, правда. У нас был покойный уже отец Диан. Кстати, супруга русская, он такой русофил был. И, ну, родился он еще в 30-х годах, такой батюшка, такой старого, такого, очень интеллигентный, очень такой прям умный. И получилось так, что где-то в 90-е годы он был на пенсии. Ему патриарх тогда, Павел, дал вот кладбищенскую церковь. Сказал, ну, служи там просто пока. У нас есть такая пенсия уже после 65 лет, и, в общем-то, ты уже не настоятель и так далее. И вот он стал там приходить. Ну, что там, кладбищенская церковь, никого не было. 2-3 года. У них там, у него появилась там одна женщина, которая свечки зажигала иногда, а он служил литургии. И с 9 до часу он там просто находился. Так вот было 2-3 года, пока не появилась первая пара. У них была, вот у нас есть такое слава, да, с какой-то святой, который семейный, да, такое чисто сербское явление.
Ну, славу сербского мы знаем, да.
Да, но там вот, вот как раз храм был святого Трифона. И вот у них как раз святой Трифон, он их патрон, скажем так, и хотели они отметить. И он говорит, смотрю, идет литургия, двое молодых людей стоят там где-то. Ну, как обычно, думаю, сейчас я повернусь в следующий раз, и их не будет. Они еще там. Потом еще поворачивают, они опять там. И, короче, они остались до конца, поговорили. Потом они привели своего друга и так далее. И потихоньку стали собираться. Каким образом существовала эта община? То есть это были люди не из приходов, не из этого прихода. Прихода-то не было, это кладбище. Из других городских приходов приходили. И все мы приходили. Почему? Потому что батюшка всегда с 9 до часу был в храме. И всегда можно было, вот ты где-то видишь что-то, ты, там что-то хочется совета или что-то, и просто поисповедоваться. И ты поворачиваешь туда, на кладбище, и там обязательно двое-трое людей сидят с ним, что-то они бурно обсуждают обычно, кофе пьют, и в том числе исповедуются и так далее. Вот это происходило годами. То есть однажды мы, когда он первый раз заболел, прошло, посчитали, 1256 дней, чтобы он ни разу не пропустил прийти в храм. Каждый день один священник. В итоге собралась очень такая крепкая община, она существует и ныне, то есть уже почти 30 лет. Тот самый молодой человек, который тогда появился, стал священником уже, и он сейчас священник в этом храме. И из этой общины выросло уже 6 или 7 священников, включая меня, и несколько диаконов. И вот вам пример общины и общины жизни. То есть мы все потом в своей практике практически хотели реализовать вот этот идеал, который мы на собственном опыте, и опыт отца Диана, он уже покоился несколько лет назад, вот применить в своей пастырской жизни, потому что он определенно работает. Этот приход до сих пор существует. И все эти люди, все эти годы общаются. То есть, понимаете, 30 лет там родились многие дети. Из этих детей многие уже замуж вышли, многие умерли. То есть сейчас, когда смотрим фотографии 2004-2005 годов, да, это целая история прихода. И это, по сути, история семьи, да, духовной семьи. Поэтому почему это нельзя сделать и здесь, или на другом месте? Нужно, чтобы батюшка был на месте все это время. Потому что как венчают царей на царство, да, или на кафедру архиереев, так бы вот и священников поставили, и вот он бы развивал это дело. Но есть другая проблема, я сразу хочу сказать, почему архиерей такого сейчас не позволяет. Потому что есть другое явление, тоже оно здесь имеет место, я должен это отметить, что есть такие харизматичные священники, появляются. Они начинают собирать людей. И как вот правило, к сожалению, начинают происходить какие-то странности. Странности в плане жизни этой общины. Некоторые странности даже в плане богослужения. Они обычно харизматичные. Потом эта община становится как бы недосягаема для многих. В нее трудно попасть. И как бы начинаются такие потихоньку, да, уходы от главной линии, которая должна быть. И они становятся как бы чуть ли не какими-то апостолами новыми. Да?
То есть люди, общинники, так скажем, приходят в храм уже не к Богу, а к этому священнику.
Ну, получается так. И, к сожалению, это не раз и не два. И в итоге, если попробуешь что-то изменить, то вся община встает сразу, и у архиереев большие проблемы. Мы знаем, что уже самый свежий случай, все знаем вот этот с монастырем, да, и так далее. И до сих пор это не решено, и многие люди вот это все поддерживают и так далее. Притом спрос как раз оказывается у людей, именно, как говорится, у русского человека, именно на таких строгих, бескомпромиссных, которые, как говорится, по-живому, да, и к ним тянутся и вот как раз и те спонсоры всякие и так далее. Получается такая картина. Обычно как бы батюшка должен быть бессребренником, а он вот выглядит как бессребренник, но, как правило, вокруг него миллионы, да? А он сам бессребренник. Ну, просто это как бы не при нем, это как бы вокруг него. Он сам, его это не интересует. Но вокруг него, как правило, вот это все. Он, естественно, имеет силу, да? То есть к нему тяжело подступиться. И начинается вот такое некоторый как бы страх в архиереев, да, допускать, когда вокруг харизматичного священника собираются люди, потому что это может потом превратиться в какую-то страшную проблему. Значит, получается опять с двух сторон проблема. Вот то, что я писал в моем опыте, это здоровая, нормальная жизнь община. Да? То есть отец Ден никогда ничего не призывал ни к чему, и никаких у нас не было странностей в плане служения, в плане отношения. Никто никому не препятствовал прийти в храм.
Но главное, что могли прийти люди с улицы и так
да,
легко попасть.
Да. То есть, сейчас сразу кто-то скажет, а кто препятствует в других храмах? Но есть такие... Мне это просто рассказывали, что туда нелегко. Некоторые даже устраивают какие-то исповеди особые, какие-то, даже слышал непонятные состояния на коленах во время службы почему-то, да. То есть такие вещи, казалось бы, которые должны отпугнуть, они, оказывается, очень привлекают. Вот этой строгости, да, там, кайся, там, вот
видимо,
это.
Видимо, чем все. Строже, тем духовнее.
Да, да, чем строже, тем духовнее. И получается, что вот такая мягкая, да, как вот, скажем, у него было, у моего вот этого священника нашего Диана, отца Диана, и которую я тоже стараюсь как бы применять, она непопулярная. Она говорит о какой-то слабости, о духовной расслабленности, о том, что вот как бы, ну, это не то. А вот... Я буду свободен, просто это как бы шутку один клирик молодой мне однажды сказал. Ну, правильно поймите. Он говорит, знаете, батюшка, в чем вы делаете ошибку? Вы должны просто взять крапиву, святую воду, подойти в храм какой-нибудь женщины и ей дать по голове. Когда она начнет кричать, вы должны кричать, бес вон отсюда. Тогда, говорит, все скажут, у батюшки дар. Он изгоняет бесов. Ну, это, конечно, примитивная шутка, но надо сказать, что в некотором смысле узнал...
Некая тенденция.
Тенденция вот такая действительно есть. Я вообще не говорю о том, что многие батюшки действительно обладают какими-то дарами особыми и так далее. Это абсолютно есть, потому что они бы не стали лидерами, да, такими известными, если бы у них этого не было. Это однозначно. Проблема в том, что мне кажется, что в сегодняшнее время... Происходит такое, что если человек и начинает правильно, в какой-то момент его как будто что-то вот и начинает склонять в другую сторону. Поэтому на примере многих это видно, что вот сохранить здоровый рассудок – это сейчас самое главное. То есть делать все вот правильно, и ты хорошо делаешь, и Господь тебе дает, и тебе дар даже, и, может быть, у тебя пророческий какой-то, и прозорливость ты. Но вот чтобы в тот момент, когда ты стал… не ушел налево или направо, а, скорее всего, вот направо обычно. То есть такой радикализм, который уже немножечко даже отпугивает. То есть часто рассказывают те, которые со стороны, когда приходит такое, их пугает. Вот эта атмосфера, да, вот люди, которые прям со своим батюшком заодно, они борцы за веру православную и так далее.
Ортодоксы такие вот.
Да, да, то есть оно как бы и во многом там есть правда всегда. И то, за что они говорят, очень часто.
Но форма иногда.
Да, это... правильно. Да, правильно. Я не говорю, что надо быть либералом, да, там все, давайте вообще любовь и так далее. Но и вот это экстремизм вправо, если идет в правую сторону, он тоже приводит к печальным последствиям часто просто, но и к расколам, к сожалению. И я должен это сказать публично все-таки, что, как ни странно, все те, которые осмелились уйти в раскол, у них у всех хорошая финансовая база. То есть все-таки можно задать вопрос. А вот если бы это был обычный батюшка деревенский, у него была там зарплата, не знаю, 15 тысяч, и все, что ему дают, там пару яиц, и дети голодные, вот так бы он вот прям за веру. А другой вопрос, как у тебя там круг своих помощников, спонсоров и так далее, ты тогда можешь себе вообще позволить жизнь вне. То есть за этим часто вот есть чисто такие меркантильные, скажем, моменты, которые вот на первый взгляд людям, они кажутся неважными, как бы это все, нет, он за веру, он все. Я знаю про одного такого же на фоне, которым до сих пор пока не расколи официально, то есть у него масса каких-то последователей в России, и он сидит на фоне, один наш митрополит московский был у него, прям, он мне рассказывал, говорит, у него прекрасный дом на береге моря, у него холодильник, там всякие, говорит, джин-тоники и прочее. Батюшка вот берет этот монах, по вечерам наливает себе вот и смотрит на вдаль и по интернету советует всех подряд, как надо жить. И у меня лично была семья, которая, можно сказать, пострадала, которой он сказал из Москвы продать все, то есть квартиру в центре, все, потому что ну, власть такая, какая есть, все плохо, все пропало, и уехать как можно дальше. Они взяли, покрутили глобус и нашли самую такую страну дальнюю, это Чили. Они приехали в Чили с деньгами от этой квартиры. Он им посоветовал купить самую дорогую квартиру из всех, которые они могли найти. В итоге они до сих пор и без денег. Один только работает муж. Бумаг у них нет. В школу только на такси, потому что далеко от метро и так далее. И вообще непонятно, как они дальше будут жить. Главное, что они еще ненавидят страну и ненавидят церковь. Вот вам результат. Притом, не дай бог сказать слово, это же богоносный, такой духоносный старец, афонский. Потому что они не понимают, что из 2000 жителей Афона далеко не все духоносные. Как всегда, на Афоне я там жил, могу говорить. Вот, и был в греческих монастырях. Духоносных там на пальцах перечислить, да? Как всегда, их всегда мало. А есть много монахов, которые ревностно свой долг исполняют, а есть и проходимцы, которые просто там находятся и пишут оттуда, как, с Афона, как обычно, да? Афонские старцы говорят, какие афонские старцы, именно какие, где они живут, в каких кельях, кому они подчиняются или не подчиняются. И как там у них все происходит, знаете, да, говорят, там нельзя ИНН, там нельзя паспорта брать, было такое время, да, а у всех у них есть. Вопрос, почему у вас есть? А мы же, говорит, у нас другое, мы же должны как-то до Афона добираться и так далее, да, то есть у нас другая ситуация, а вы-то, вы не должны и так далее. Хотя я говорю, там не спорю, были духоносные старцы, и сейчас есть, которых надо и слушать.
Но они, как правило, вот так не получают.
Но,
они молятся.
Ну, они молятся, они избегают.
Это я знаю, что
в Атопецком монастыре, который ныне, к сожалению, не на нашей стороне, да, они уже, можно сказать, в расколе, к сожалению, но там запрещено вообще монахам было иметь телефон, пользоваться интернетом и так далее. То есть они вообще этим не занимались, то есть сидели там, молились все время. То есть у нас все сложно, короче.
Отец Душин, сегодня у нас, к сожалению, уже время заканчивается в эфире. Вообще, неожиданно вот такую, да, действительно, мы тему подняли. С неожиданных сторон ее осветили. Я даже не предполагала, что вот мы можем вырулить на такой разговор. Я думаю, что мы еще можем продолжить эту вот тему, потому что она большая, и чем дальше, тем больше вопросов появляется. Спасибо вам большое за наш сегодняшний разговор, такой откровенный и, в общем, очень, я думаю, полезный для наших слушателей. Ну и благословите на завершение беседы.
Да, благословение Божье. Всего доброго всем.
Спасибо. Я напомню, на студии был клирик Вознесенского архиерейского подворья, отец Душин. И всего вам доброго.